«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова встретились в понедельник в Москве и договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне. Эту ситуацию мы обсуждаем с нашими гостями Сергеем Ковалевым и Валерием Борщом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сначала хотел вас поздравить с 23-летием вашего подвига в Буденновске, потому что как раз в эти дни в Буденновске разыгралась трагедия, и вы своими, так сказать, ну не то что телами, а своими личностями спасли женщин беременных, больных детей, которых обвиняли на себя и сели в автобус в Асаево. Вспомните какие-то, какие-то, может быть, вспомните моменты тех дней. Пожалуйста, Сергей.
Да есть что вспомнить. Ну, кстати, к вопросу о спасли. Видите, какая штука? Тут точно не узнаешь, сколько спасли. Но много. И потому что мы же знаем, как осуществлялись штурмы нашими правоохранителями, хоть в Беслане, хоть где. Сколько там погибало людей?
Ну, в Норд-Осте.
В Норд-Осте, да. Вот. В Норд-Осте, а еще сейчас, как называлось это место, в Северной Осетии, где школа была захвачена, и где много детей, около 300.
Бесланская школа номер один.
Беслане, да. Вот, понимаете, ну, что я могу сказать, когда состоялся разговор с Басаевым телефонный, а потом состоялся разговор с Черномырдиным.
Нет, сначала с Гайдаром.
Сначала с Гайдаром, да, потом с Черномырдиным. И когда мы получили возможность пойти туда, а это было пойти в эту больницу осаждаемую, а это было в середине дня, уже ближе к вечеру, того дня, когда с утра начинался бешеный штурм. Знаете, ну, это была картина, когда мы попали в эту больницу.
Это когда белые простыни из окон высовывали,
да,
больные.
Да, когда больные заставляли стоять у окон с этими простынями, басаевцы. А и когда мы пришли в первый раз в эту разгромленную больницу, боже ты мой, что там творилось? Знаете, я помню самые, ну, под лестницами лежали трупы. Это были не басаевские боевики отнюдь. Там было несколько смертей и у Басаева, но мало. А основные жертвы это были заложники. Так вот, под лестницей лежали штабеля, под лестницами лежали штабеля трупов. А самое страшное для меня впечатление было такое. Я шел по коридору, выжженный коридор, дверь в операционную, на операционном столе лежит труп женщины, а до этого мы встретились с женщиной-хирургом, которая оперировала ее, когда началась осада. И она была ранена, ну, слава богу, что не полоснула по сонной артерии, а вот кожа на шее. Ну, а пациентка тут умерла. Но самое страшное, что произвело на меня впечатление, вот выжженный коридор, я иду, и вижу что тут такое? На стенах, на потолке какие-то странные наросты. И потом я сообразил и даже дотронулся до данного. Это куски мяса человеческого. Там где-то рванула мина, а в коридоре были люди, разнесло, и вот так вот. Вот такая картина.
И потом, когда ехали в автобусе, конечно, ребята, вот, которым я ехал, они с ними матери прощались, плакали, думали, что провожают последний путь. И вот они там подходили, говорят: товарищ депутат, нас не убьют, нас не убьют. Я говорю: нет, нет, не убьют. То есть вертолеты баражировали над машинами, ну, буквально несколько метров, и поднимали.
Естественно, вертолеты русские, наши.
Наши вертолеты. Потом Степашин...
И потом зажгли расписки. Они зажгли даже, ну, наверное, случайно зажгли пшеничное поле. Ну, как полыхнуло просто. Мы ехали по дороге, а по обе стороны огонь.
Степашин еще пытался взять расписку, я добровольно присоединяюсь к банде.
Ну, Степашин, его люди, но это было смешно. Я где-то вижу, у меня хранится эта бумага, что я добровольно присоединяюсь. Вот. Но Степашин не так давно в разборе полетов на «Эхо Москвы» сказал, вот там были депутаты, нам их не жалко было. То есть их можно было убить. Но там были еще и другие люди. Поэтому вот вертолеты полетали и пощадили. Вот. Странная история.
Стоит этого Степашина.
Да нет, бог с ним.
Мразь, в общем, на самом деле.
Да, бог с ним. Но там удивительный такой момент. Ночью мы остановились попить воды. И у меня было такое ощущение, все вышли из автобусов, и мы вышли. У меня было такое ощущение, что сейчас кто-то подойдет сказать: ребята, вот вы там отойдите в сторону, там так, у нас сейчас будет операция, так. Вот. По наивности, я подумал, что момент в высшей степени благоприятный, если они хотят взять Басаева и его людей.
Это как подойти? Откуда они подойдут? Откуда они возьмутся? Из СССР?
А там были, там были эти люди.
Был водитель, и все.
Не-не-не, там, когда пили воду...
Нет, вы путаете, Валерий. Никого там не было. А у меня, на самом деле, по поводу этой воды были другие соображения.
Что-то снотворное?
Да.
Я тоже подумал. Я пришел...
Я думаю, что, скорее всего, она подмешана снотворное там. Да. Но остановиться не могу. Это жара жуткая. И пью, и... Но ничего там не было. А между прочим, это был бы разумный ход. Потому что чеченцы тоже пили.
Конечно.
Дикая жара.
Конечно.
На самом деле, был бы такой... способ.
Ну так что проще, оказывается, освободить политзаключенных взаимно или вот 23 года назад, как вы поступили, когда в условиях боевых действий, рискуя жизнью, освободили мирных жителей? Почему не могут освободить заключенных уже сколько дней, почти месяц?
Почему не освободили заключенных?
Да. Даже при помощи омбудсменов Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой.
Ой. Вот сейчас?
Да.
Ну, знаете, пусть госпожа Москалькова на меня не обижается, но это тот еще, та еще
омбудсмен.
Если посмотреть, ну, это генерал-майор полиции. Можете себе представить, что это за правозащитник? Ну, а вот теперь посмотрим, как она себя проявила в парламенте, например. Она же была 9 лет в Госдуме, но, скажем, вот 2012. Она потребовала дополнить Уголовный кодекс статью за покушение на нравственность. Дополнить УК статьей за покушение на нравственность и грубое нарушение правил общежития. Что это значило? Это была реакция на арт-группу «Война». Она не скрывает этого и пусирает. Вот ввели новый закон. Правда, кажется, она, Татьяна Николаевна, просила год, а законодатель дал 2. Так вот, пусирает на год, на 2 года и посадили. За что? За то, что в храме что они сказали в храме?
За то, Богородица, что... дальше не будем цитировать.
Что да? Да. Богородица, Пресвятая Богородица, убери Путина. Вот вам, пожалуйста, 2 года. Это инициатива Москальковой.
Двушечку, как сказал адресат этой частушки. Двушечку. Двушечку им дали, как сказал сам.
Да, двушечку, да. Вот. Понимаете, ну вот вам, пожалуйста, вот
ее есть. Ну, она что-то в истории с Эльдаром Дадином как-то себя пыталась проявить. Приезжала, по-моему, к нему в это...
Да, ну она бывала в тюрьме. Ну, я могу сослаться на воспоминания Зои Световой. Знаете, да. Такую, да?
Знаете, это не была там. Были я, Чиков и Каляпин. Мы втроем были у Дадина, с ним беседовали.
А она была? Нет, не у Дадина. Нет. Я имею в виду ее посещение. Ну, вообще посещение тюрьмы, где надо было даже политзаключенные, не политзаключенные, посмотреть, в каких условиях люди сидят.
Да, когда
это же дело уполномоченного по правам
когда
человека. Когда
на
правда?
Пытки были, да.
Так она отказалась пойти. Она зашла в какую-то камеру, где сидели двое, а когда ее Светова и другие уговаривали в такую общую камеру заглянуть, где спальных мест не хватает людям, они спят на полу под этими самыми шконками и вообще вот. Нет, у нее времени на это дело на это не было.
Она вообще не признает, что в России есть политзаключенные.
Да, она считает, что это неверный термин, что ну вот она, как доктор права. А, кстати, о философии, когда она там стала 2 докторами.
Это, наверное, с генералом милиции дается. В
да, наверное,
орден
да.
Ленина,
наверное, за выслугу лет дает степень. Ну вот, так вот, видите, нет, она не посетила эти камеры. Ну и понятно, почему. А вот ее обращение, например, в Конституционный суд от ее имени и ее сотрудники обратились с просьбой о сохранении уголовной ответственности за неоднократные нарушения порядка проведения митингов. И ссылка с учетом запросов общества. Вот, оказывается, общество просит митинги за митинги уголовное наказание. Понимаете? Ну и вот, пожалуйста, ее слова. Правозащитная тема используется Западом как орудие шантажа, угроз, давления на Россию. Но не тут-то было. Термин «политзаключенный» совершенно несправедлив по отношению к ситуации в России.
Да, вот в Госдепе США призвали освободить не только Олега Сенцова, но и Станислава Клыха, Владимира Балуха Александра Шумкова. Об этом заявил пресс-секретарь Госдеп Хизер Ноэрт. А также упоминаются другие узники совести. Это чеченский правозащитник Аюб Титиев, который арестован за хранение наркотиков. Представитель свидетелей Иеговы Деннис Кристенсен, проповедники саентологи и больше десятка мусульманских последователей турецкого богослова Саида Нурси. Вот, видите, сколько уже официально признанных США политзаключенных.
Вот, знаете, я думаю, что в принципе этот обмен может состояться. Не потому, что жизнь Сенцова или кого бы то ни было, кого-то из нашего, из наших властей беспокоит. Их беспокоит голодовка, ну, умрет человек. Это некий, ну да, Путин рассматривает это как, ну, видите, вот сейчас, вот вам футбол, вот вам массовый туризм в Россию, а о, как хорошо живется. А тут вдруг заключенные умирают от голодовки. Так что некоторая надежда у меня есть. Ну, не знаю. Наверное, будут осуществлять обмен с выгодой для себя.
Последний раз кто погиб в голодовке?
Анатолий Марченко.
Анатолий Марченко.
Да, да, да.
85-й, 86-й, по-моему, год.
Да, он буквально за год, да. как всех выпустили. Ну, даже меньше, чем год осталось.
Я думаю, выросло поколение, которое ничего...
Совершенно верно. И это вот большая проблема, когда вот говоришь с молодыми людьми, так сказать, демократически настроены, вот голодают. Ну а что? А что это такое? Ну как что? Это единственный способ протеста у человека, оказавшегося в лагере, в тюрьме. Он к вам взывает. Это обращение к обществу, это обращение к миру. Ему себя уже не жалко. Он себя отдает в жертву. И в наши времена, когда вот кто-то голодал в лагере, сам издат довольно быстро, хроника текущих событий сообщала, голоса, мы следили, и буквально, в общем-то, ну, просвещенная часть общества знала о голодовках и переживала. А сегодня, вот только вот, может быть, вот сейчас, когда вот уже длительное время голодает Сенцов, как-то стали к этому обращать внимание. Мне кажется, это тоже показатель общества. Это не только проблема власти, это проблема общества. И в этом смысле Олег Сенцов...
Проблема общества, воспитанного властью.
Конечно, конечно. Знаете, проблема общества...
Вот, например, телевидением. Да. Вот включите телевидение, так, особо массовые эти. Ведь, собственно, что сделал Путин в первый же свой срок президентства? Он национализировал все основные каналы телевидения. Журналистов не стало, стали государственные чиновники вместо журналистов. Ну да, вот, и слушайте, ведь НТВ силой разогнали в ночь, если я не ошибаюсь, с 13 на 14 июня.
Вот, апреля, да, но это апреля, на будущий год. А сначала арестовали весь медиамост.
Да, да, да. Гусинского.
Да, 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 и Гусинского, прежде всего, посадили в Бутырскую тюрьму.
Это потребовалось для того, чтобы национализировать. Для того, чтобы превратить журналистов в чиновников. Вот, собственно, и вот мы и имеем Соловьева до разных других.
А вот с нами на связи вышел гражданский активист Мария Чупринская. Добрый вечер, Мария.
Здравствуйте.
Вас задерживали или вы уже освободились?
Да, нас задержали, мы уже освободились, мы уже полчаса как на воле.
Расскажите, что это было под каким предлогом вас задерживали?
Но они сами не очень знали, какой там нам предлог сделать. Но нас на самом деле не задержали. Задержали другую девушку, которая была с листовками с нашими. И мы пошли в отделение, просто чтобы ее как-то поддержать, узнать, что с ней и как. И мы пришли туда, в это отделение на Ильинке. И нам сказали, ну вы тогда тоже давайте срочно к нам. И так чуть-чуть нас туда затолкали.
А что вы, в чем была ваша вина, в чем была ваша цель, во-первых?
Они, ну, нам вменяют пикет и распространение агитационных материалов. Ну, мы просто шли по Никольской и общались с футбольными болельщиками по поводу Олега Сенцова, рассказывали им об этом, обо всем.
Да, я хочу напомнить, что девушки, они распространяли листовки на иностранных языках о судьбе Олега
на
Сенцова.
На английском и на испанском, да.
Да. Да, и за это поплатились.
На посольствах, да?
Нет, на среди болельщиков.
А, на Николь, да.
Среди болельщиков. И что он теперь грозит?
У нас будет суд в конце июля, и там как-то определяется степень нашего наказания.
В конце июля.
Да.
Да.
Знаете, я сказал бы, нет худа без добра. По-моему, это... Это странная манера устраивать серьезные мировые спортивные соревнования в странах фашистского направления. Это не есть хорошо, и я думаю, что это вина в том числе и наших западных партнеров. Не надо выбирать. Не должен этого. Это вспомним давайте 36-й год, когда Олимпиада проходила в гитлеровской Германии. Тоже урок. Ну вот, но я говорю, нет худа без добра. Есть некоторая надежда, что этот футбольный праздник поможет судьбе вот и Сенцова, и других.
Хотя
я думаю, что Путин рассчитывает на этом заработать. Потому что вот приехали туристы, вот любители футбола, вот им показывают дружелюбие там и всякое другое. Это мощный агитационный шаг.
Но мы сегодня видели в отделении иностранцев, которых забирают как раз в УБД, потому что они там потеряли паспорт или еще что-то. Я не могу сказать, что с ними в отделении очень дружелюбно обращаются. Ну, то есть я переводила, потому что полиция не говорит на английском в отделении, и я переводила, и иностранцы, эти несчастные туристы спрашивают, а когда же придет переводчик, а полицейский говорит, а мы отсюда знаем. Мы не знаем, когда он придет, сидите. Это вот такой предбанник, там, без воды, конечно, без еды, без туалета, без всего. И эти несчастные иностранцы там сидели, нам просто принесли воду, какие-то печенья, я им все это отдала, чтобы они пили, ели. Вот. Не могу сказать, что в отделении они испытывают дружелюбие.
А кроме того, опыт исторически показывает, что в такие моменты отпускают политзаключенных. Помните, отпустили, перед 80-м годом отпустили режиссера Параджанова.
Да-да-да.
Из лагеря, да? Он в 60-м, по-моему, он вышел.
Ну, в 80-е годы были знаменитые олимпийские посадки. Должен сказать, что лично я ушел...
78-й год, скорее, 78-й.
Не-не, 80-й год, и ко мне пришли 8 февраля. У меня, слава богу, не было дома.
Я думаю, не посадили бы, Валерия, выслали бы.
Нет, нас двоих, Володю Бурцева, Володю Бурцева не предупредили, он вернулся, его взяли и посадили. Он 2 года отсидел. То есть, причем дутые статьи были, да, даже не буду...
Понятно.
Вот. Олимпийские посадки были, и тогда, в общем-то, так это резво распоряжались.
Достаточно вспомнить Сахарова.
Ну, совершенно верно.
Кстати сказать, просто накануне этого 80-го года, этой Олимпиады, его и выслали в Горький.
Конечно. И потом...
Без суда. Выслали, и все. И караулили квартиру. На лестнице постоянно был этот самый. А когда он выходил на улицу и садился в машину, то останавливали машину и крали рукописи. Рукопись его воспоминаний дважды была конфискована, ну, так сказать, украдена фактически.
Да нет, еще более садистский был прием, это проколоть шины Андрею Дмитриевичу, а не давать прохожим случайным помогать пожилому человеку накачать эти шины. Да. Вот это я знаю, мне рассказывала Ивана Георгиевна.
Да.
Потому что это один из видов был, ну, так сказать, не то что даже издевательство, один из видов физического такого насилия, потому что это же тяжелая работа.
Да. Я помню, как я в это время был в Калинине, теперешняя Тверь, да. Работал сторожем там где-то такое, в Москве мне нельзя было быть, а и в это время вдруг разнесся, как кто-то позвонил мне и сказал: Андрея Дмитриевича ставят телефон. Это, значит, ему не объясняли почему, но вот в квартире Горьковский поставили телефон. А и через час после того, как включили этот телефон, позвонил Горбачев. Вот мне сказали номер, и вскоре после этого и я тоже позвонил Андрею Дмитриевичу. И это было после долгой разлуки первый наш разговор.
Да, и потом была его триумфальная встреча на, по-моему, да, на Казанском...
Нет, на Ярославском.
На Ярославском вокзале, да, которая вошла в историю. Ну вот, но так не похоже, чтобы с Олегом Сенцовым так же развивалась бы ситуация-то.
Нет, я думаю, что я бы не сказал милосердие, о милосердии не надо говорить. Это слово, которое невозможно применить к нашей власти. А такой уж жлобский расчет. Это ну зачем, если Сенцов умрет в результате голодовки, ну что это?
Я думаю, они не дадут.
Здоровый скандал.
Я думаю, они вернутся к советским методике кормления. Сейчас ему делают внутривенное вливание. Да. А раньше ж как делали? Шланг в рот и до желудка и вливали.
Да. Врач, знаете, объявил, что на 2 килограмма поправился издевательски.
Кто?
Врач тюремный объявил.
Ну.
Ну это, в общем, я говорю, как форма издевательства.
Да. А что он на... Врач сказал, что он на 2...
Килограмм поправился.
Ну, вот.
Это
понимаете, что такое тюремная медицина? Мы-то это знаем. Понимаете, эти доктора, они же числятся в штате МВД. Они же офицеры. Аттестованные, да, офицеры. А они подчиняются воинской дисциплине. Ну вот что это за медицина? Так что... И я вам скажу, что это искусственное кормление, вот принудительное кормление через эту кишку, я это испытывал. Я месяц голодал и отголодал тюремную больницу в Питере. Это больница, которая была организована знаменитым доктором Газе, так сказать, который посвятил себя лечению арестованных там и так далее. Так вот, и там меня оперировали, и все было в порядке. Хорошо оперировали. Так это было, так это почему это было? Так вмешались западные журналисты и западные писатели, ну, в общем, западная общественность. Вот. И мне удалось таким образом отголодать. А А теперь это гораздо труднее.
Да.
На самом деле такая вот общественность, общественности недоступны эти, так сказать, формы. На глазах моей жены приемная МВД по ГУИТУ, так называемое Главное управление исправительных трудовых учреждений, ее закрыли для посещения. Она пришла туда с английским журналистом, когда я голодал, и тогда пускали всех, и жена моя, и этот самый журналист разговаривали с начальником, с генералом, который командовал ГУИТУ. Вот. А потом это поставили, в общем, эта приемная была закрыта для посетителей.
Да, вот Валерий Васильевич, можешь много рассказать по делу Магнитского, там вообще был...
Да, совершенно верно, потому что там ведь они, форма пыток, это уже современный метод, это прежде всего, конечно, пресс-хата. Это в те времена не так часто политическим пресс-хаты редко использовались. Сегодня это, ну, особенно в 90-е годы, вот мы с Валерой Абрамкиным занимались, это было огромное количество, особенно бутырки. И тут, я вот когда еще был в центре ОНК Москвы, мы пришли, был такой Илья Горячев, он мой политический оппонент, мягко говоря, но тем не менее его посадили в пресс-хату, и там уже была ситуация накаленная, он зарезал себе вены, его выпустили. Мы пришли, и от нас скрывали этого главного пахана хаты. Но тем не менее, в общем-то, удалось, это рядом был прокурор, там мы говорили с начальником СИЗО. Вот. А что касается Магнитского, его просто убили, его избивали. И что поразительно, врач Гаусс, вот, кстати, о тюремной медицине, это врач Гаусс вызвала 8 охранников на одного человека, его связали, его в сборное отделение в камеру отвели, и избивали, а она вызвала скорую помощь, тоже, ну, обязана была вызвать. Вызвала скорую помощь, врачей скорой помощи не пускали. Они целый час простояли, потом их пустили. Их пустили, они пришли, они зафиксировали смерть. Это потом говорили, что он умер в тюремной больнице. Кстати, даже наша демократическая журналистика тоже сегодня говорит, что он умер в тюремной больнице. Ничего подобного, он умер в камере. И когда они пришли, рядом валялись наручники, под ним была лужа мочи, и они позвонили в скорую помощь. Это зафиксировано на час раньше, чем официально. И что удивительно, потом, когда я искал этих врачей, пробрался в скорую помощь, они говорят, понимаете, потом меня повели к секьюрити, который, это ж организация такая своеобразная, скорая помощь, мы вам не можем предоставить встречу с этим врачом. Оставьте свой телефон. Если он захочет, он позвонит вам. Я оставил. И он позвонил.
Позвонил?
Он позвонил. Он позвонил и потом достойно давал показания в Следственном комитете, достойно выступал на суде. И эту врач Гаусс надо было сажать мгновенно.
Она вышла по УДО, да?
А? Нет, врач Гаусса не привлекали. Привлекли Кратова. Это такая второстепенная фигура, а главное, в общем, матерый такой человечище, эта дама. Вот. А что интересно? Интересно то, что милиционер Преображенского отдела полиции пришел и в первый день зафиксировал убийство. И написал документ, рапорт. И его рапорт зарегистрировали в КСРП, книга предполагаемых преступлений. вот у меня есть копия этого документа, то есть, ну, все ложится. И они год не отвечали на наши запросы, нашей комиссии, а мы вывесили в интернете. Вот. А потом вдруг решили заняться. Ну, как решили заняться, так решили это дело и прикрыть. Хотя, когда-то я Бастрыкину говорил, что ж вы второстепенных людей привлекаете, а почему основных? Ничего, это только начало. Ну, потом сменили Ломоносову на Стрижова, следователя, и закрыли дело. Вот такие формы.
Да еще там много глупостей были, когда пытались свалить на Навального, что он, помните...
Нет, Навальный с Магнитским не был никак связан.
Ну как же, они сказали, что Браудер в сговоре с Навальным его убили.
Там столько...
Это была передача «Вести недели».
Да? Я, честно говоря, передачи не смотрю.
Что сделали с Навальным?
Он, поскольку работал одно время в этой фирме «Тош Кэпитал», то там... На машинке напечатали, видно было, как подтасованы числа, что он еще, по-моему, в 2007 году задумал вместе с Браудером убить Магнитского и свалить все на органы
внутренних дел. Да, конечно, это... Жизнь Магнитского была в руках Навального. Это уж точно. Это вам что хотят придумать? Знаете, о чем здесь говорить? Вот, пожалуйста, война в Чечне, так называемое Куликово поле. Это место, куда не пустили ни Юла Рыбакова, ни Михаила Михайловича Малоствова, ни меня. Что там было? Там были так называемые зинданы. Вот это такая конусная яма. Куда человека бросают, он там испражняется, он там же ест, а вынимают его только для пыток. Я вам скажу, что мы, когда работали в Чечне вот с мемориальской группой, то мы провели, я не знаю, я лично участвовал более чем в 100 ну, так сказать, собеседований. Прямо скажем, как допросы они были, мы фиксировали. А всего их было еще больше, гораздо больше. Так вот, не было ни одного задержанного в Чечне, мирного чеченского жителя, задержанного по подозрению. Подозрения вообще чудовищные были. Который содержался, не был бы избиваем каждое утро. Вот поверка, выводят из камеры в коридор, и тут его пропускают через, с двух сторон коридора стоят менты с дубинками. Он проходит по этому коридору, его бьют.
Сергей Адамович, а помните, мы с вами, когда проходили, когда трупы были разложены, мы видели следы пыток.
Когда открыли в Грозном эту яму.
Да, открыли яму, мы вот проходили, и прямо
следы были пыток. Да. Кое-кто были скованы, а кто-то были, мы видели трупы, обнаженный торс, и на спине... вырезаны какие-то знаки, кожа содрана. Это ужасно. Так вот, понимаете, вот это действие нашей государственной карательной машины. И это совершенно точно. И вот я не помню, Валерий Васильевич, вы были тогда в Беслане или нет? Андрей Блинушев точно мы ездили.
Нет, я в Беслане не был.
Вот поезд. Поезд из нескольких вагонов. Он курсирует по железной дороге от Беслана куда-то километров за 30. Проехал, потом назад, и он все время в пути. Так это был пыточный поезд. И мы разговаривали. Между прочим, те чеченцы, которые там содержались, отказывались говорить. Потом один старик объяснил, почему. Он сказал, да, ну вот просишь, видно, что какие-то... Расстегни рубашку, покажи. Нет, 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 я стесняюсь. Вот один старик, единственный старик, разговаривал с нами и сказал, мне уже все равно, я уже старый, я всю правду скажу. Этот парень не раздевается, потому что он изувечен. Ему недолго осталось жить. Его бьют каждое утро. А понимаете, так вот, когда мы из этого поезда уезжали с Блинушевым, сидели там эти охранники. Да, что рассказывал этот старик? Каждый вечер напиваются и избивают. Избивают просто всех подряд, кого-то. Ну вот, и вот этот мы уходили оттуда, и я не запомнил весь куплет, но это специально для нас было спето этими мерзавцами в погонах. Строчка там была такая, что-то предыдущее кончалось на права, а следующая строчка Чечню, ах, что на дрова, что за глагол-то, Чечню, ай, ну, в общем, разделывает на дрова, вот такого смысла. Это специально было спето. Я помню, что я уходил с заместителем такого, сейчас я вспомню его фамилию, Юрия Ивановича Калинина. Помните?
Ну, да,
вот с его заместителем все, я уходил из этого. И он говорит мне, ну, Сергей Адамович, теперь вы, наверное, повсюду раззвоните о том, что вы тут видели. Я говорю, ну, а что ж вы хотите? Что ж я молчать буду? Ну, вот это толку от этого, от этих разоблачений не было.
А как вы, по-вашему, насколько вообще лицемерно то, что одним из адресов чемпионата избрана Чечня? Чемпионат по футболу, праздника футбольного.
Насколько
это лицемерно сделано?
Нет, это не лицемерно, это вызывающе, по-моему, это просто вызов. И это тоталитарная часть нашего общество, государство, то есть всем показывает, вот смотрите, у нас еще ничего, а то у нас может быть и так. Вот вам конкретный пример. Это урок всем Чечня.
Кому всем?
Всем, кто здесь живет. Нет, нам, нашим. А туристы-то, они, я не думаю, что они...
Это сделано для того, чтобы объяснить туристам, как хорошо живется в нынешней России. Смотрите, перед ними заискивают, их всюду ласкают. То есть, вообще, по-моему, я совершенно убежден в том, что это беда международной политики. Это беда международной политики, вот это, так сказать, доверие, ну, так сказать, это вот то, что они называют плюрализмом. Вообще говоря, это международная политика резко изменилась. Когда-то были обращения, ну, в том числе и Хельсинского движения, когда оно только возникало, сейчас оно выродилось. Абсолютно выродилось к Западу. Это ведь было очень действенно. Ну, не быстро, но все-таки. Заметьте, между прочим, когда возникла московская хельсинская группа, ее всю пересажали. Да. Я-то в то время сидел уже давно. А всю пересажали, без исключения. Но в течение года возникло 26 хельсинских групп в 26 цивилизованных государствах Европы и Америки. Да? и возникло объединение. Это значило очень много. А теперь
Страсбургский суд.
Невмешательство во внутренние дела.
А Страсбургский суд не выполняет своих задач? Страсбургский суд по правам человека.
Ой, Страсбургский суд, он ничего не значит. Во-первых, дела, которые туда поступают, расследуются тщательно. Но, боже мой, как долго. И что за решение? И кому они... Да, они фактически решение по жалобе, по делу ведет к приговору Страсбургского суда, который констатирует нарушение права и постановляет взыскать с государства нарушителя денежный штраф в пользу жалобщика. Этот денежный штраф оспаривается запросто нашим Конституционным судом, и очень редко он взыскивается. Это годами тянется. И что там? Скажем, 30 тысяч долларов. Может быть, жалобщик получит эти деньги с вычетом соответствующего налога на поступление валюты откуда-то, да, извне. Да. А этот налог порядочный, насколько
и
я
это
понимаю,
все из нашего
30%,
бюджета.
Наверное. Оплата счета, он поступит на счет. Не вам, не отдадут, а откроют ваш счет и взыщут с вас из этой суммы за открытие этого счета валютного. И вот, в общем, вы получите крохи от этих денег, бог знает когда. Ну и моральное удовлетворение. Вот вам и Страсбургский суд. С фашизмом, а мы живем в фашизоидном государстве, международному сообществу не так надлежит бороться. А теперь никакой борьбы с такого рода режимами нету. Нету. Международное сообщество терпит это. Я вспоминаю Андрея Дмитриевича, который многожды обращался за границу. Мне приходилось участвовать в нескольких таких обращениях, но не с ним вместе, в другой компании. И с ним вместе тоже один раз, кажется. И эта компания травли в газетах. Вот Сахаров жалуется на свою страну, нашим врагам зарубежным. Ну что же это такое? Ну вот, пожалуйста, сколько было публикаций на этот счет? А теперь все молчат. Теперь наши журналисты, чиновники, наше общество затуманили ему голову вот этим экраном телевидения и этими говорящими головами.
А как вы считаете, вот санкции международные, они насколько эффективны?
Я думаю, что они были бы эффективны, если бы они касались более принципиальных вещей. Ну вот санкции. Вот вводятся какие-то санкции по таким-то не самым главным поводам. А потом еще говорится, что вот если будут некие изменения во внутренней политике, совершенно не принципиальные изменения. Никто ведь санкции не принимает, потому что в России несменяемая власть. Ведь Путин к концу своего нынешнего срока, в 24-м году, пересидит уже Сталина. Вот вам, пожалуйста. Я уж про Ленина не говорю, что там Ленин властвует, сколько ему пришлось. Ну вот, он Сталина пересидит, А Гитлер уже пересидел, давным-давно пересидел. Ну вот вам, пожалуйста, кто, какие общественные или государственные, так сказать, зарубежные инстанции поднимают вопрос о сменяемости, несменяемости власти. Это что, демократия? Нет. Они говорят о разной мелочевке. И санкции посвящают ей. И еще говорят, вот если будут, ну вот, минимальные шаги, которые они называют, то санкции мы смягчим или отменим. Это что за постановка вопроса? Так с фашизмом борются?
Валерий Васильевич, а вы как относитесь к санкциям международным в адрес России?
Вы знаете, вот мне, конечно, показалась интересным ситуация с Дерибаской. Потому что он всерьез испугался, он всерьез пошел назад, он стал выполнять требования, отдал. Да. Вот. Вот если бы такого рода санкции, может быть. Но это действительно единичный случай, как говорят медики, единичный в поле зрения. Вот. А в целом...
Ну и что, Дерипаска потерял? Он разделил свой этот самый... Вышибка много он потерял.
Но все-таки... Он ничего не потерял, но он вынужден был поделить уставный капитал.
Он выполнил условия, да. Сергей Дамович. Он выполнил условия. Это кое-что.
Да, знаете, этих кое-что можно набрать 3000.
Ну, 3000 не наберем.
Я не говорю, что это так. Угу. Это может случиться. И это ничего не будет значить. Ну, подумаешь. Ну, я не знаю, может, Дерипаска там миллион долларов потеряет. А может быть, и того нет.
Нет, а вот, эти
вот он выполнит некие предъявленные ему условия.
А что то, что отобрали визы у наших миллиардеров, это тоже вы считаете бесполезно? Визы отобрали, например, английские.
Ага. Да, это что-то значит. На самом деле не у миллиардеров надо отбирать визы, а у чиновников. Вот давайте жестко поставим вопрос. А вот был момент в нашей недавней истории, когда Путин почувствовал изоляцию. Когда он приезжал встречаться, ну, он сейчас уже не входит в восьмерку, да. Кстати. А хоть это осталось. А то он приезжал встречаться и стоял как неприкаянный. Никто с
ним... В Австралии особенно, да.
Да. Вот это было что-то. А теперь он, пожалуйста, он хозяйничает повсюду. Он теперь в Сирии, ему мало Украины, мало Крыма, мало востока Украины, где идет гибридная война, постоянно Россия ведет ее. Мало, он уже лезет повсюду. И Запад терпит это.
Ну да, но он сейчас хозяин чемпионата мира по футболу, поэтому приходится Западу с этим считаться.
Знаете, чемпионаты мира по футболу
приходит
надо устраивать
и уходит, да.
В других странах.
Да, на другом земном шаре. Спасибо вам большое всем, кто пришел сегодня и к нам в живой эфир, и кто был по телефону. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. Видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.